Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Всем добрый вечер. Сегодня пятница, 22 апреля. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, и это программа «Отбой». Всем добрый вечер. Немножечко так бывает накладочек. Не пугайтесь, именно с этим была связана такая продолжительная пауза в начале этого часа. То давайте наши координаты для начала, да, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, и погнали, целый список наших ресурсов, где, куда надо подписаться и где вы можете нас смотреть. Ну, во-первых, подписывайтесь на наш телеграм-канал, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Это все самые свежие новости в режиме практически информационного агентства, раз, и это наш эфир радийный, в прямом эфире вы можете смотреть там нашу трансляцию, никаких проблем с этим нет, мы запустили эту новую функцию, обкатываем ее, конечно, но она достаточно стабильно работает, вы прям, если зайдете в наш телеграм-канал, не сможете пройти мимо кнопки «Присоединиться к трансляции». Также наша трансляция есть у нас в группе ВКонтакте. Называется она «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь обязательно на нашу группу и кликайте на трансляцию. Там есть чат, мы можем там с вами пообщаться. Ну и все то же самое есть на Рутюбе. Там тоже есть трансляция, тоже есть чат. Тоже называется «Говорит Москва». Находите, обязательно подписывайтесь на наш канал. Я слышал, что коллега Юрий Буткин говорил, что у нас вроде как что-то там реанимировался наш YouTube-канал. Я об этом ничего не знаю, но, по-моему, еще рановато. По-моему, еще неделька где-то для того, чтобы ему реанимировать. И, если честно, я бы на это особо не рассчитывал. Это и для радиослушателей посыл, и для сотрудников, которые находятся в студии тоже. На самом деле. Александр Казаков, наш сегодняшний звукорежиссер, режиссер трансляции Георгий Осипов. Любите и жалуйте. Ну что, давайте с вами обсудим с отбоя плавно на завтрашний утренний эфир, пишет Денис. Да-да-да, есть такая история. Георгий, вы когда кого-нибудь заменяете, вам пятерочку заносит заменяемый? Нет, но я не требую, я вам так скажу. У нас здесь такие, знаете, мы все друг друга выручаем. Очень дружеские, теплые взаимоотношения в нашей большой и дружной родимой семье. Поэтому у нас тут вот эти вот ваши денежные взаимоотношения не работают. Но если хотите, можете отправить ваши донаты, номер карты. Ладно, это шутка, конечно. Смотрите, давайте с вами обсудим такую историю. Очень хочется услышать ваше мнение на тему. Мы увидели на этой неделе целый список граждан Украины, которым запрещен въезд на территорию, будет запрещен или уже даже запрещен въезд на территорию России на протяжении там огромного количества лет. В районе 50, по-моему, дали всем этим людям запрет. То есть практически все из этого списка смогут приехать к нам в страну только после того, как им стукнет там где-то под 90 лет. Фактически пожизненный, да, запрет на посещение страны. В список попали. Так, господа, вы мне куда-то отправляли, да, по-моему, этот список? Сейчас, подождите, я его найду. Вот он, да, ну вот из таких, да, из людей достаточно известных прям абсолютно всем. Светлана Лобода, например, попала в этот список, Верка Сердючка попала в этот список, Иван Дорн есть в этом списке, Надежда Дорофеева, Анастасия Каменских, это все у нас артисты-певцы, да. Кто здесь есть еще? Есть у нас здесь еще Дмитрий Монатик, например, такой блистательный украинский исполнитель, блогер Антон Птушкин, это блогер, который путешествует по... Вы, кстати, можете увидеть этот список, на самом деле, в нашей трансляции, пожалуйста, может быть, увидите там какие-то еще знакомые фамилии. И вот как раз Сергей пишет, его просто необходимо дополнить нашими кумирами. И тут возникает несколько вопросов. Ну, во-первых, я понимаю мысль про наших кумиров, которыми хочется дополнить этот список. Но так как это граждане России, наверное, меры должны быть какие-то иные. И должны ли быть они вообще в принципе? Давайте это с вами обсудим. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Давайте обсуждать, надо ли каким-то образом накладывать различные своеобразные санкции, какие мы сейчас будем выяснять в течение нашего эфира, на граждан Российской Федерации, которые в последнее время допустили оскорбительные высказывания в адрес своей страны. Вот так вот я это сформулирую. Давайте обсуждать, очень интересно будет вас послушать на эту тему. Слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Да, вот я думаю, что скорее это общество, да, должно рублем, как говорится, наказать этих соответствующих деятелей, вот, потому что законодательно получается, что, ну, как бы ничего сделать невозможно, вот, либо законы должны быть какие-то поправки внесены, чтобы, ну, как бы вот, может быть, не лишать, не, ну, это чересчур грубо как-то лишать гражданства, да, но чтобы, mm-hmm. как бы, такого не происходило, на законодательном уровне что-то должны быть какие-то поправки, чтобы, ну, как-то это более этично происходило. А то, получается, люди зарабатывали здесь какие-то дикие финансы, были, ну, понятно, да, какие-то публичными людьми. Вот. А теперь,
многие, да,
оказалось,
да.
Теперь оказалось, они какие-то предатели и вообще непонятно, чью сторону занимают.
Нет, вот.
Нет, я, конечно, против лишения, понятно, против лишения, потому что это там можно далеко зайти по поводу многих. Ну, угу. Как бы вот так.
Угу. Вот. Понятно. Ну, то есть, вы, спасибо, либо сами, как бы, слушатели, зрители наказывают этого человека рублем, да, не покупая, там, я не знаю, пластинки, не посещая концерты, либо в какие-то поправки в законы. Хорошо, вопрос, какие поправки? Давайте конкретизировать. А лишать гражданства жестко, наверное, может быть и жестко. Хотя я думаю, что многие скажут, что вообще совсем и не жестко. Ссылка в Сибирь раньше практиковалась, пишет Родер. А должны ли мы составлять подобные списки, если сам Дмитрий Сергеевич сказал, что они большие патриоты? А это далеко не самый последний актор нашей политической системы. По-моему, он этой фразой поставил точку. Я не думаю, что он поставил этой фразой точку, это раз. Два, ну, слушайте, а мы что теперь, не должны даже и обсуждать такие вещи? Не, ну это вот как вариант, как мнение, да, что нет, все, точка поставлена. Значит, такие вещи мы не обсуждаем. Почему нет? Но я не считаю, что эта точка, ну, мое мнение, точка никакая еще не поставлена. И какие-то меры применять, конечно, надо. А вот какие, я, наверное, тоже сформулирую в процессе нашей с вами дискуссии. Слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, Григорий, да. Но это ж, по-моему, надо Конституцию тогда править. Как бы это ж такого нет, лишать гражданства практически. Это надо все менять.
Угу.
А потом сейчас идет спецоперация, многие в России живут и против нее. Что, их тоже надо выгонять из России, лишать? Так же получается?
Нет, а вот я же говорю еще раз, давайте мы с вами вообще про все критерии поговорим.
Может быть, они и патриоты России, но они против власти, против Путина, Медведева.
Угу.
Может быть такого?
Может быть. Может,
да,
быть,
может быть, надо их поменять, Путина, Медведева.
Ваше мнение, пожалуйста, может быть, и надо поменять.
Вот почему будут нет? Выборы в 2024 году, если они будут. Может быть, другой президент уже будет.
Конечно.
В России.
Да, да, вот. Да.
И они тогда вернутся, если их выгонят, поменяют, может быть, законодательство.
А, сейчас так, вот так вот. Так. А как быть с людьми, даже которые, например, сравнивают армию Российской Федерации, людей России с фекалиями, например?
Ну, людей, да, не надо оскорблять, люди могут и заблуждаться, людей не надо. Весь народ не может виноват быть, это неправильно, это да.
Вот, надо оскорблять. Вот понимаете, жалко, вот здесь получается, вот это те самые критерии и есть. Я не считаю, что каждый, кто там высказывается против войны, например, как они это говорят, против спецоперации, или кто не, там, не поддерживает Владимира Владимировича, ну, Путина, да, с этим человеком что-то играть, надо делать. Абсолютно нет.
Законом это определять, это все там сложно, и как-то все правильно, Конституция опять что ли надо голосовать по новой, тут как-то все это...
Не, ну, слушайте, ну, какие-то, понятно, да, тут... спасибо, спасибо, но то, что законы, это вообще сложная штука, это, мне кажется, не новость. Но здесь вот... Очень надо, конечно, аккуратно относиться к параметрам. А давайте вот мы просто поставим в эфир, да? Вот как относиться к таким историям? Это ролики, которые я скидывал. Да, это достаточно известный журналист в узких кругах, да, так сказать. Юлия Латынина, я думаю, многие слышали, в принципе, про этого человека. У меня нет привычки обсуждать и осуждать коллег, но, если честно, я коллегой Юлию Латынину не считаю. Особенно после этого. Юлия Латынина берет интервью у человека, которого обвиняют в пытках российских солдат. Члена батальона «Азов». Достаточно интересного члена батальона «Азов». Как его там зовут? Константин. Сейчас я вспомню, как звать эту сволочь. Константин. Придется опять к ней на канал, что ли, лезть, чтобы вспоминать. Видите, у меня имена сволочей в голове особо не откладываются, но это не важно, да, батальон «Азов» запомнили. Интервью. Этот человек, тот самый человек, который стрелял по коленям наших солдат. Видео, я думаю, многие видели. И вот интервью берет она у этого человека. Запускай.
А сколько профессоров?
Нет, другое видео, это другое. Батальоне? Не это видео. Второе давай. Это мы тоже сейчас покажем про профессоров. Обязательно, да. Вот мне интересно услышать просто, как мы с этими людьми поступаем, которые берут вот подобное интервью в подобном ключе. Константин Немичев зовут этого человека. Нашли ролик? Ну запускай.
Ну что же, Константин, спасибо вам просто за потрясающий рассказ. Это был один из немногих рассказов, которые, я думаю, слушатели могли представить себе лицо украинской армии, лицо того самого страшного нацистского батальона «Азов», которым нас пугали. Вот вы посмотрите на это лицо 26-летнего командира, который в 18 лет ушел на войну из института, и который признается в страшном злодействе о том, что они завязывали пленным глаза. Вы можете оценить его отношение к пленным, вы можете оценить его отношение к всему, что происходит. Вы можете оценить, ну, извините, Константин, я скажу, его героизм, о котором вы на самом деле нам и не рассказываете. Вы так вот очень скромно обошли вопрос, как вы его, собственно...
Героизм. Она называет этого человека в эфире героем. Я не знаю, ну, по-моему, это записная история, она не была в прямом эфире, но это не важно. Она просто называет натурального нациста, человека, у которого есть достаточно большой телеграм-канал. Я сейчас попрошу, я скинул фотографии, я попрошу вывести эти фотографии. Там вы слышали, наверное, есть слова про пленных. Вы можете оценить его отношение к военнопленным. Там просто во время интервью это обсуждалось. В том числе и вопрос задавался этому человеку: а вы пытали российских военнопленных? Ну, как-то так. Оно немножко саркастично это спрашивал. То есть, ха-ха. Ну, вот я обязан, конечно, спросить, так все понятно. Ну, вот вы пытали. Он говорит: в тот момент, когда опубликовали эти ролики, я был в другой деревне. То есть он не сказал ни нет, ни да, он сказал, что он был в другом месте. Говорит, ну, все понятно. И вот у него в его собственном телеграм-канале это видео, ну, можно показать, там... Ну, давай покажем, давай покажем это видео. На видео наши военнопленные лежат в куче, и звук давай звук. Они лежат все в одной куче. Подключайся к нашей трансляции, чтобы это все лицезреть. Так громко не надо. Вырубай. В общем, куча людей, они вот действительно, это по-другому не скажешь, один на другом лежат с завязанными какими-то хомутами руками, с перевязанными глазами, изолентой. И под выстрелы их заставляют петь гимн Украины. Ну, например, там есть следующая фотография очень хорошая, где они... Или я тебе не сбросил фотографию? А, я сбросил просто один-единственный, почему-то у меня фотография не сбросила. Сейчас, подождите, да. Сейчас мы фотографию сбросим. А как так? Почему? Вот это, знаешь, вроде я... Такой молодой, с техникой что-то как-то обращаться не научился до сих пор. Вот, все, нашел. Фотографию вторую из этого поста тоже прикрепи, где наши военнопленные избитые, явно видно, что они избитые, они голые, лежат. Там есть такая вотермарка его канала для тех, что, знаете, чтобы никто не украл и вдруг случайно не решил, что это другой телеграм-канал, другого нациста опубликовал. Нет, конкретный нацист. Да, когда опубликовали, я пытал в другой деревне. Ну, вот примерно, да, то же самое. Вот люди, которые фактически обеляют натуральных нацистов, это никакие не националисты. Это вот военные преступники и невоенные преступники. Преступники по всем фронтам. Они называют их героями. И делают это достаточно регулярно. Вот являются гражданами Российской Федерации как минимум. Да, скорее всего, там есть еще какое-то гражданство. И конкретно товарищ Латынин уже давно в России, по-моему, и не живет. Но вот, пожалуйста, эта фотография, да. Присоединяйтесь к трансляциям. Телеграм, Рутюб, ВКонтакте, можно видеть много где. Это вот тот самый человек, которого называют героем, выкладывает вот эти вещи. Он, кстати, очень гуманно относится к пленным, если вы забыли, да. Вот, вот это вот гуманное отношение к пленным выглядит так. Я напомню, что этот человек... главный подозреваемый, которого обвиняют в тех самых скандальных пытках наших солдат, где им простреливали колени. Это вот тот самый человек, тот самый герой и храбрец из батальона «Азов». 26-летний, младше меня на год, представляете? Вот, вот этих вот людей, с этими людьми мы что делаем? Они попадают под тот самый список не просто нелюбителей власти и противников войны, а самых настоящих предателей. Или нет? Или это тоже не считается? Давайте продолжим обсуждение. Так, сколько у нас там? А, ну еще много времени. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы, вот понимаете, вот эта военная операция, ну, конечно, это как ком снега на голову. Вы понимаете, что никто этого не ждал. И сейчас опять мы все забыли про чеченскую войну, да? Все герои у нас, Кадыров, чеченцы герои стали. А то, что погибают с двух сторон русские люди, да, об этом никто не говорит, понимаете? Идет вот эта
давайте
пропаганда.
Так. Да? Смотрите, да. Я конкретный же вопрос задаю. У нас есть тема эфира. Вот давайте,
да,
у вас есть?
Я слушаю вас, да.
Ну вот, да, давайте как-то по теме эфира.
Ну,
митинги не устраивают.
Предатели, ну вы понимаете,
да.
Пройдет какое-то время, и наше правительство скажет, что это достойные люди, и они должны, значит, жить здесь и процветать в дальнейшем. Ведь нам же никто ничего не объясняет, никто ничего не говорит, что будет дальше, понимаете? Мы все сейчас, вот эта вот операция, да, мы жалеем наших русских ребят, которые одни единственные погибают. Ведь мы же не видим там россиян. Мы же россиян не видим. Ведь только русские люди погибают. Это очень страшно.
Я немножко вашу вот эту вот нотку национализма не очень понимаю. Россиян мы не видим, мы видим только русских. Что
на
вы имеете в виду?
На войне. Ну, мы же не видим армян. Мы не видим,
да.
Значит, обрусевших,
да,
здесь грузинки, узбеков.
Серьезно?
А у них же паспорта российские. Нет, я не вижу. Минимальный процент дагестанцы, да, там 1-2, остальные все русские ребята.
Слушайте, ну я вам так скажу, через очень интересный фильтр вы смотрите на события на Украине. «Век живи, век учись» называется. Вот у всех разные очки. Алексей Морозов пишет. Вот смотрите, Георгий, Александр Асафов, например, провокаторов на раз-два отключает. Не, а я люблю. Напрасно вы так, я получаю искреннее удовольствие. Добрый вечер. Конечно, попадает. Латынина просто отстой, дно пробило. Нет, это не то слово. Но она как пример. Мы можем таких примеров, на самом деле, если захотим, наскрести на целый еще отдельный эфир, причем нарезками. Просто я буду вам нарезки запускать из эфиров людей, которые уехали. Они в основном, конечно, все уехали и поливают вот эту все. Это просто люди, отрабатывающие чужую повестку, поливающие грязью нашу страну, наших военнослужащих, вот тех самых, за которых так переживал предыдущий слушатель, и обеляя натуральных преступников. Вы, да, как хотите, можете это называть. Мне кажется, что человек, который вот так вот обращается с пленными, еще раз фотографию, пожалуйста, в нашу трансляцию, вот это вот фотография из личного телеграм-канала конкретного человека, которого называют героем, да, вот некоторые персонажи. Вот тот, кто так относится к военнопленным, ну, к нему просто положительно относиться нельзя ни при каких раскладах, не находясь ни с одной из сторон. Это просто сволочь, мягко говоря. Вот что делаем с такими людьми, например? 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
А вот, знаете, вот как я хочу сказать, конечно, может быть, я тоже провокатором буду.
Давайте попробуем. Вот сейчас мы вас и проверим.
Понимаете, это люди, они граждане другой страны, они враги, они фашисты, их надо брать в плен, относиться, как мы хотим к ним, можно убить в бою, но судить, они, наша власть никакого отношения к нашим власти не имеет, к нам с вами никакого отношения не имеет. Вот в данный момент это враги. Хотите убить их на поле боя?
Вы сейчас про кого? Про звезд шоу-бизнеса гипотетических или про кого?
Нет, нет, я вот про этих, ну, Азовцев их назвали, да, там?
А, да, я надеюсь, что он, конечно, не умрет ни в каком бою. Я очень надеюсь, что этот человек будет взят в плен и или будет плен. Но, и будут его судить максимально но жестко.
Человек, то есть Макаревич с ним никакого отношения даже рядом не заставит.
А,
да, Макаревич не прав. Да, может быть...
Нет, я не говорю, что Макаревича надо с ним рядом ставить. Вот уж что-что, Макаревич очень спорный персонаж, но до такого он еще не опустился. Но до обеления этих ребят очень даже.
Ну, конечно. Вот смотрите, вот еще вот враги, не враг. Вот Федоров, хоккеист, сбежал, когда... Ну, не сбежал, контракт с НХЛом заключил.
Да.
Ведь на него только грязи и на могильного вылили.
Угу.
И враги они были, они же военнослужащие были, и дезертиры они, и как...
Угу.
Давайте,
я здесь вот, что пытаюсь сделать? Смотрите, я пытаюсь разобраться, во-первых, в критериях. Вот в какой момент человек из выражающего свое личное мнение, несогласие с позицией и так далее, превращается в натурального врага страны? Человек, вот в какой момент это происходит?
Это только вот, как вот я, просто для примера, mm-hmm. это Кулагин. Это действительно человек предал родину, потому что он обладал властью. Информацией ушел к врагам и предал. И это, да, действительно предатель.
То есть обязательно надо обладать какой-то информацией, передавать ее...
Ну, и, знаете, я не знаю. Я вот даже от чеченского человека, говорю про чеченскую войну. Ведь были журналисты, которые выступали против ее. И там женщина, помните, она была в этих заложниках, там, в том поселке, куда-то она пропала. Там через... В общем, люди могут думать по-разному. Ну, врагами зачем? Пусть они живут.
Нет, живут-то, пожалуйста. Ладно, хорошо, спасибо. Я все-таки пытаюсь нащупать критерии. Это важно. Возможно, этих критериев нет. Возможно, любой, у кого есть паспорт Российской Федерации, в принципе, ну, против него никакие санкции невозможно накладывать. Пускай вот все как было, так и остается. Пускай возвращается, пускай работает, пускай играет, там, я не знаю, в государственных театрах, например, получает государственные гранты и деньги и чувствует себя великолепно. Григорий Санкт-Петербург пишет, Латынин во время Чеченской войны себя вела так же. Да, нет, знаете... Она не... Персонаж для меня абсолютно не открылся ни с какой новой стороны, да? Я про нее все давным-давно знал, и в этом смысле она продолжает играть ту же самую игру, в которую играет уже очень давно, и за которую получала в свое время награды от... из рук Кондолизы Райс, например, да? В этом смысле все в порядке. Но есть же и другие... Георгий, ну и богу, не обижайтесь, но как вы в эфире, тролли из всех щелей, пишет Алексей Морозов. Так я же специально, я не обижаюсь, Алексей Морозов, я вообще не обидчивый на самом деле. Я специально, я люблю. Я не знаю, как вы, но я получаю искреннее удовольствие. Так, что у нас? Мне пару дней назад женщина взрослая из Украины доказывала, что Азов это как наш спецназ. И свастика это миф, это Катя Катерина пишет. А русские военные воруют кружевные трусы для своих жен у украинок. Причем живет она здесь, в Москве. Не могу понять одного, как человек, рожденный в СССР, может верить в эту чушь и пропаганду. Ладно, молодежи лапшу можно навешать, но здесь поражает просто. Да, есть такая история. Там, знаете, там про кружевные трусы я не слышал, я слышал про спортивные костюмы. Что, значит, русские солдаты, они когда, ну, по версии, значит, украинских средств массовой информации и по версии их фейковых вот этих всех переговоров, что, во-первых, как только созванивается русский солдат с матерью или с женой, первое, что она у нее спрашивает, ну, что ты там наворовал, и Ваня или Иван, что ты там наворовал? Он говорит, знаешь что, Наташа, я украл нам огромное количество спортивных костюмов, у них тут столько спортивных костюмов, они у них такие крутые, да ты что? Ну, она говорит, ну да, Украина всегда, конечно, хорошо жила. Поэтому вот спортивные костюмы слышал, кружевные трусы не очень. Государственное финансирование отменить, пишет Василий, критикуешь государство, так изволь, крутись сам. Да, именно так и считает Шубакот, пишет, сам слышал. У меня дядька в военном госпитале работает в Петербурге. Позавчера Лепс приезжал пел для раненых. Да, Григорий Лепс уже много раз это исполнял за время вот спецоперации. Григорий Лепс молодец. Вице-губернатор Петербурга сообщил, что Алые паруса в этом году будет вести опять Ургант, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну, продолжим. Сейчас у нас новости, да, после вернемся к этой теме.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 22 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Давайте сразу подключайтесь к нашим видео-версиям трансляции на наших ресурсах, многочисленных ныне. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, все самые последние новости, плюс наша трансляция теперь и в Телеграме тоже есть. Рутюб канал «Говорит Москва», в группу ВКонтакте, туда тоже обязательно подключайтесь, подписывайтесь на наш канал, на группу, там есть трансляции наших, нашего сегодняшнего эфира, там есть еще чат, сейчас я оттуда тоже почитаю, почитаю ваше сообщение. Куда можно писать сообщение и звонить? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Мы обсуждаем список украинских артистов, звезд и просто граждан Украины, которым запретили въезд на территорию России на 50 лет. Список достаточно обширный, сейчас мы его вам выставим в трансляции еще раз, да, чтобы вы могли посмотреть на этих великолепных людей. Великолепная пятерка и вратарь, да, такая своеобразная по-украински. Там чуть больше, чем 5, конечно, чем 6. И в этом контексте обсуждаем, нужен ли такой список из граждан России. Ну, это вопрос. Андрей Кузовлев пишет, блин, опять 3 дня подряд, Георгий, я так не играю. Почему 3? А, ну да, 3 дня, точно, точно. Здравствуйте, Света Москва пишет, здравствуйте. Так, должны быть меры, никаких государственных денег. Это Света Прошкина, думает, что вот так надо. Предлагают кандидатуру Ксении Собчак добавить в этот список. Так, что? Кто тут батальон из Калмыкии вчера прибыл в Донбасс сражаться с нацистами? Скажите это звонящему, просветите его. Нет, я не считаю, что, что надо каким-то образом просвещать людей, у которых такая каша в голове. Это абсолютно бесполезно. Тем более я не заметил у этого человека желание просвещаться и видеть очевидные вещи. Тот, кто видит, что на Украине сейчас в составе вооруженных сил Российской Федерации или там в составе сил ДНР и ЛНР воюют только этнически русские люди, ну, зачем я должен говорить что-то этому человеку? Я, во-первых, эти разговоры не очень люблю, а во-вторых, ну, это просто бредятина чистой воды, и ну, зачем вообще на это обращать внимание? Вообще старайтесь на бредятину внимания не обращать, будет сразу проще. Итак, разбираемся с критериями, с параметрами и вообще с необходимостью накладывать какие-либо меры на людей, которые высказываются агрессивно, высказываются порой противозаконно, как, например, обеление нацизма, да, была у нас такая история в прошлой получасовке, либо же, там, я не знаю, поливая грязью граждан России, властные структуры России, армию России, может быть, символы России или историю России, всякое разное. Давайте общаться дальше. 7373948, слушаю вас. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, да, Убер-Маркет.
Здравствуйте, Убер-Маркет.
Да. Спасибо за эфир. Сергей Леонидович Старенко говорил, слова значат. Теперь вернемся к Латынину и этому интервью. Человек, который заставляет петь военнопленных гимн Украины, но он под определение нацизм не попадает. Это там...
Нет, он попадает под определение нацист по другим параметрам. Я напомню, что это один из главных членов батальона «Азов», который возглавляет группировку этого батальона в Харькове на данный момент. Там огромное количество параметров, по которым он попадает под это определение. Например, символика батальона «Азов». Кстати, я не знаю, запрещен в России или нет, но на всякий случай скажу, что запрещен.
Георгий, смотрите, нацизм, он не на счетчиках. Нацизм — это когда какая-то нация считает себя самой главной, считает, что имеет право указывать другим, как им жить, и отказывает в праве на существование некоторых наций.
Да.
Это прям как бы классическое определение, данное немецкому нацизму.
Да, убер-анархист. Да. Вы что-нибудь слышали про деятельность батальона «Азов» на протяжении последних 8 лет? Слушайте, а у вас там окно открыто или что-то такое, очень просто шумно?
Я просто с дороги в машине. Смотрите, по рабочим дням, 8 утра на радиостанции говорит Москва, художников рассказывают, что нет такого народа украинцев, нет такого народа белорусов, нет у них языка. Вот это нацизм. И если мы хотим бороться с нацизмом, нам надо решать, что делать художникам. А если мы хотим бороться с врагами Путина, если мы патриоты Путина, то нам надо решать, что делать с фашистами. И просто мы должны определиться, мы патриоты чего? Мы патриоты Путина или патриоты России?
Я очень демократичный человек, убер-анархист. Я считаю, что определяться, чей вы там патриот, вы должны вы сами. И, если честно, меня это не особо интересует. А вот в тот момент, когда вы определитесь и будете декларировать уже свою позицию, и будете ее каким-то образом заявлять, я готов с вами на эту тему спорить. А по поводу того, что говорит коллега Гудошников, вы звоните коллеге Гудошникову, со мной параллельно у вас разговаривать, убер-анархист, не получится. Я переговорю вас в любом случае, это раз. А два, у меня здесь есть рубильник, не заставляйте за него дергать. Коллеги Гудошникову, вы звоните коллеге Гудошникову и обсуждаете с коллегой Гудошниковым. Я уверен, что Алексей вам ответит по полной программе на подобные заявления. Но здесь сейчас у микрофона нахожусь я, и вы разговариваете со мной на те вопросы, на которые отвечаете на те вопросы, которые я ставлю. Ну, в принципе, вы ответили. Я услышал, спасибо. Ведущий, не имея представления о действительных потерях славян в конфликте на территории Украины и Крума, пишет Михаил, позволяет себе отвергать очевидный факт. О, Михаил, ну все, я понял. Михаила, а где? Верни, пожалуйста, его. И пускай больше не уходит отсюда. Блокируем товарища Михаила. Михаил, до свидания. Напоминаю, есть правила поведение в эфире, в том числе в наших чатах. И вы не можете оскорблять ведущих, вы не можете оскорблять гостей эфира, у нас здесь гостей нет, но они часто бывают, и вы не можете использовать ненормативную лексику. Поэтому до свидания. Так, на видео с пытками парень из Азербайджана, он сказал, что приказ. Не очень я понял, что за видео с пытками, где парень из Азербайджана. Давайте сфокусируемся, не будем слева-справа ловить какие-то темы. Тему я вам задал достаточно конкретную, и она просто меня очень сильно интересует. Заблокируй, пожалуйста, человека в Телеграме. Так, что у нас здесь есть еще? А давайте я вот наш чат во ВКонтакте посмотрю. Георгий, прекрасная Россия, бу-бу-бу. Есть ВК-сообщество, я сегодня нашла только летучку, Светлана Москва пишет. Артистрим называется сообщество, Светлана, подписывайтесь тоже. Так, давайте посмотрим, что у нас есть на Рутюбе. На Рутюбе как-то не особо что-то есть. Подключайтесь к нашим трансляциям на Рутюбе, подключайтесь к нашим, к нашим трансляциям во ВКонтакте, подписывайтесь на группу и на канал, и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Кстати, на мой телеграм-канал «Бабаян Зданий» тоже можете подписаться. Так, что есть еще? Заткнул бы в этот список еще Савина и других блогеров-фейкометов. Пишет Садио Мане, видимо, у которого не возьмет интервью в ближайшее время товарищ Савин. У него шансов, судя по всему, немного. Блогеров-фейкометов. То есть, если ты откровенно врешь про спецоперацию ты или какие-то фейки распространяешь, то ты в этот список попадаешь. Ладно, как параметр. Хорошо. Что касается Евгения Савина, его этого интервью, если кто-то не знает, это такой есть бывший футболист, нынешний блогер Евгений Савин, блог его называется «Красава» на YouTube, он выпустил интервью с украинскими футболистами, которые, ну, там рассказывают о каких-то своих впечатлениях, связанных с ситуацией на Украине. Там. Ну, берет, короче, у них интервью. Это очень интересный, на самом деле, материал. Я такие вещи люблю. Мне очень понравился там капитан сборной Украины Ермоленко, футболист лондонского Вестхэма, который ходит по набережной с видом на Тауэрский мост. Я, к сожалению, не знаю, как называется эта набережная. Никогда в жизни не был в Лондоне, но Тауэрский мост признать могу. Значит, и рассказывают о том, какие русские, на самом деле, просто остановившиеся в развитии люди, и в этом-то, на самом деле, вся проблема. Он говорит, просто русские отстали, они отсталые, и вот всю вот эту вот историю гонит, а русский, очень даже Евгений Савин, который стоит, берет у него интервью, стоит и кивает, и все это очень-очень внимательно слушает. Я, к сожалению, до конца интервью досмотреть не смог, не хватило у меня на это ни времени, ни желания, но я очень ждал, в какой момент Евгений Савин уже наконец-то упадет на колени и начнет плакать перед, например, товарищем Ермоленко, и там, я не знаю, ну, может, еще что-то делать. Все это должно быть в рамках, конечно, приличий, которые установлены социальной сетью YouTube, но, с другой стороны, они иногда для избранных рамки-то раздвигают. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте. Здрасте. Да. Евгений меня зовут. Знаете, вот очень, очень приятно. Много... Да, мы очень много говорим об артистах, которых сегодня, ну, как объявили, 50 лет или сколько их не пустят. Эти артисты, которые показали, на самом деле, свою некомпетентность. То есть, с точки зрения, грубо говоря, они здесь зарабатывали бабки. Рынка Украины, его как не было и нету. Там.
Ну да.
Это очень маленький рынок. Это то же самое, что вот в Сибирь вкус съездить и обратно. Я почему говорю, я сам директор артиста. Но дело в том, что тех артистов, которых все время поддерживали, ездили к военным и продолжают ездить, их никто не замечает. Вот у меня мой друг, продюсер группы «Ассорти», есть такая группа, да, девчачья, которая очень поддерживает как раз наших солдат, ездит всегда на праздники, да. Они написали песню «Русские». Мы русские, вместе с нами Бог, да. Ее сейчас не берут никуда, ни на радио. Никуда, не в ротации. И еще им прислала некая организация, что, типа, ребят, мы не рекомендуем вам эту песню вообще продвигать. А я, то есть, он мне когда рассказал, у меня просто волосы встали дымом. Это как это так?
А что за организация?
Есть такая организация, которая распространяет песни по радиостанциям. Называется «Топ-хит». Вот. Поэтому, вот объясните мне, пожалуйста, как это так в нашей стране, мало того, что еще и никто никуда не пускает, свои между собойчик, весь топ артистов украинский был, и, пожалуйста, да. Нет проблем, но тогда какого хрена они тогда хаят нашу страну? В эту ситуацию.
Ну, вот, судя по всему, больше... Спасибо, я понял вас. Все-таки призову к аккуратности, да? Ну, тут все было на грани, но достаточно аккуратно. Смотрите, что касаемо песен, да? Там «Мы русские, с нами Бог». Я конкретно песню уже не слышал, да? И топа украинских исполнителей в топе российских чартов. Есть, конечно, в списке этих украинских артистов некоторые ничем не лучше, может быть, даже и хуже многих представителей отечественной эстрады, но есть много и талантливых исполнителей именно, как вот, там, певцов. Ну, то же самое, например, вот Дмитрий его называть, Монатик, да? Очень неплохие песни у этого человека. Насколько у него, он, кстати, присутствовал на российском рынке, там, давал ли здесь какие-то концерты, по-моему, с этими концертами замечен не был. Не всегда оно означало только какой-то между собойчик и какой-то там предательство, что все украинцы в топе. Иногда это говорит и о качестве музыки в том числе. И вообще, мне кажется, что любой топ музыкальный должен создаваться сначала, все-таки отталкиваясь от качества музыки. Но если человек поливает грязью страну просто нескончаемое количество раз, говорит, как он ненавидит и страну, и людей, какие все отсталые, и вообще, что надо, что все равно вас всех закопаем рано или поздно, русские там, я не знаю, свиньи, ну что-нибудь такое. Но от многих этих артистов мы слышали подобные высказывания, то абсолютно естественно то, что этот человек не должен оказываться на территории Российской Федерации ни с концертом, ни его творчество не должно быть здесь там, на каких-то радиостанциях воспроизводиться. Ничего, просто запрет. Поддерживаю, поэтому я на 100% такие истории. По поводу наших артистов, которым советуют что-то не исполнять, но я не знаю, как можно посоветовать что-то не исполнять, то есть это тоже странно для меня. Я не знаю ничего о качестве этой композиции. Она может быть гениальная, может быть не очень, но это же вообще абсолютно не важно. Исполнять, конечно. И шлите вы подобные организации далеко и надолго, а еще желательно это придавать огласке. Ну вот... Например, есть такой Макс Корж. Знаете такого? Белорусский певец Макс Корж. Тоже поливал Россию много чем, много раз. В том числе в связи с этой спецоперацией. Вот, пожалуйста, у него концерты. Екатеринбург, 25 июня 22 года. Новосибирск, 9 июля 22 года. Санкт-Петербург, 3 сентября 22 года. Ну, как-то, по-моему, список... Как минимум, надо дополнить не только артистами из Украины, но еще и братскую Белоруссию тоже сюда добавить. Можно составлять какие угодно списки, но вопрос в их исполнении и принципиальности наших граждан. С ней в последнее время проблемы. Самый красноречивый пример – это Турция. В Турции убили нашего посла, наш самолет сбили, наши власти приостановили авиасообщение. Что наши граждане всякими окольными путями поехали в Турцию. Стоило вернуть авиасообщение после извинения Эрдогана, так Турция снова стала самой популярной стороной. Наши люди повезли деньги. Вот тут мне видится, если образный Ургант так убежал, вернется и снова начнет делать свое шоу, то оно снова станет рейтинговым популярным. Кстати, это очень сомнительное заявление. Макаревич говорил разное, но свою аудиторию он по-прежнему имеет. Я вас уверяю, Виталий, если вы образному Макаревичу... Я, кстати, вот по поводу Урганта, я от него прям каких-то суперидиотов... Он такой осторожничает. Парень явно видно. Я от него не слышал прям каких-то суперрадикальных высказываний. От Макаревича слышал, там огромное количество. И этот человек, ну, то есть, если ты ему закрываешь рынок российский для трансляции его песен по радио и для концертов, и остается ему выступать с концертами в израильских барах и кафе, как он делает сейчас вместе там с некоторыми своими коллегами, например, из группы «Аквариум», да, и с Гребенщиковым. «Аквариум» же, я же ничего не перепутал, ну, все правильно. Тут везде удивляется человек с музыкальным образованием в студии. Если ему остается выступать только вот в этих израильских кафешках или потом на территории той же самой Украины, например, да, ну, посмотрим, насколько это ударит или не ударит по Макаревичу. А вернется он сюда, если вдруг ему все разрешить, и отдать на откуп гражданам такую историю? Да, я допускаю, что, наверное, все будет, в принципе, у него... Плюс-минус так же, как и было, потому что эту аудиторию он сохранит. А толпа, фанаты, люди, ну, иногда четко могут ответить, да, тем самым рублем. А иногда, мне кажется, надо подобный ответ просто-напросто спровоцировать или возглавить. Я ничего в этом такого не вижу. Каждый раз отдавать все на откуп людям и тому самому рублю, и рыночку, который должен все порешать, мне кажется, не до конца правильным. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло, да, добрый здравствуйте. Вечер. Добрый вечер.
Тамара, скажите, пожалуйста, вот пройдешься по станциям, веди отчеты, Мариуполь, все, все знают, что происходит. Скажите, пожалуйста, я не знаю, но у вас там и родные песни идут. Ну, что творится на других радиостанциях? В частности, на радиокультуре идут такие идиотские, просто англоязычные ролики крутят. И на других станциях свистопляска, как будто нас это не касается. Неужели ВГТРК не может какие-то меры принять и хотя бы сказать, что попридержали бы, как бы уровень своих
плясок. Ну, слушайте, я, наверное, все-таки спасибо. Я, наверное, не буду отвечать за другие радиостанции. Я вам больше скажу, я и за это особо не отвечаю. Я вот за свой эфир отвечаю. Не знаю людей, которые отвечают за эту радиостанцию. За радиостанции, тем более подконтрольные ВГТРК, уж точно отвечать не буду. Пока что, по крайней мере, да? Ну, То есть, ну, далеко в будущее не заглядываю. На данный момент не отвечаю, ничего по поводу этих радиостанций не знаю. Российских теннисистов не пускают на Уимблдон, хотя они не поливали грязью британцев. Россия цацкает с Макаревичами и Савинами, пишет Килиан Мбаппе. Слушайте, ребята, а давайте как-нибудь, может, покатаем мячик? Я вот к нашим некоторым участникам чата обращаюсь. Потому что я, в принципе, с вами, вы по-русски так хорошо. Я бы с некоторыми с вами бы поиграл с удовольствием. Да. Есть такая история про Уимблдон. Я понимаю, о чем вы говорите. И как-то особо никого там это и не напрягает даже, знаете. Взяли просто и абсолютно никаким образом не причастных ни к поливанию Британии, ни вообще порой там никаким заявлением людей. Блокируют просто по тому самому признаку, что они русские. Это, к слову, да, о том, что вот параметры нацизма и так далее. Ну, это другое, я понял. И все всех устраивает. Но это Британия. Видимо, могут себе позволить, я правильно понимаю? Но в какой-то момент вдруг Россия перестала себе мочь позволить то, что может позволить себе Британия. Интересно, да? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый вечер.
Архиважная проблема. Угу. Пожалуй, впервые за свои 22 года управления Россией Путин обратил внимание, причем в эмоциональной форме, на серьезность проблемы относительно пятой колонны. Вот мы увидели и услышали фактически массовое предательство в рядах так называемой творческой интеллигенции среди актеров, музыкантов, людей искусства. Буквально через несколько дней после начала операции количество демаршей против войны в этой среде стало столь велико, что даже председатель Госдумы сделал соответствующее заявление. Вот процессы проникновения пятой колонны в российский мир искусства и культуры, они достигли просто огромных масштабов. Важнейшие общественные институты, по сути, поражены изменой. Это учреждения культуры, образования, науки, здравоохранения и других сфер. В России сформировалась громадная по своей численности армия людей, которая убежденно почему-то считает, что русский или российский интеллигент должен быть против государства. Есть вот даже сейчас многочисленные примеры, как преподаватели и студенты ведущих вузов у нас в социальных сетях желают поражения собственной армии. Но ведь это же факт. Что делать? Ну вот первое, что предлагает Володин, с ним даже трудно не согласиться. Mm-hmm. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит у народа, и предал его, должны с руководящих должностей в бюджетных учреждениях быстренько уйти.
Да.
Там культура, образование, здравоохранение, вот в этих, из других сферах.
Угу.
Практически подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, которые защищают свою страну. Вот эти вот государственные вузы, научно-исследовательские институты, следует избавиться им от одиозных сотрудников, которые запятнали себя вот этой антигосударственной позицией. А потом уже надо подвергнуть ревизии вот эти все содержания программ там этих самых мероприятий, курсов в высших учебных заведениях. Ликвидировать там всякие спецкурсы, какие-то курсы есть, постгуманизм и прочего вот этого тендерного равноправия, все это, вот это все надо убирать, выжигать. А вообще проблема такая серьезная, что там серьезные органы должны заниматься.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Да, проблема действительно серьезная. Ну вот по пунктам человек, пожалуйста, вот есть у него варианты, как разбираться с этой историей. Я вот только, знаете, так обидно за слово «интеллигенция». То есть его, получается, настолько полили грязью, что оно практически ругательное. Есть же другой термин, он называется «СРИ». Это аббревиатура. Самопровозглашенная российская интеллигенция. Это вот те самые люди, о которых говорил Сергей Алексеевич. Просто не надо обижать настоящих интеллигентов, как мне кажется, называя вот этих людей интеллигентами. Никакая это не интеллигенция. У многих, многие даже и близко не должны подходить к этому термину. Сами себя провозгласили, и теперь мы почему-то должны петь под эту дудку. Ну, просто обидно за хороший термин. По поводу Макаревича, он со своей машиной всегда был конъюнктурщиком, был взят в телевизор 80-е, это на старости лет вдруг фрондером стал, пишет Александр ВП. Ну да, да. Ладно, сейчас у нас новости, потом после них продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 22 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напомню, что наши трансляции можно не только слушать, но и смотреть, и делать это можно в трех на данный момент источниках. Первый – это наш блистательный телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Заходите туда, подписывайтесь на него, так вы будете узнавать все самые свежие новости быстрее всех, они и главное, что это самые качественные новости, то есть они проверенные, все четко, ни на какие фейки не нарветесь и так далее. Подписывайтесь. И там же можете смотреть нашу прямую трансляцию. Можете вы это делать еще на Рутюбе, там есть канал «Говорит Москва», туда заходите. Подписывайтесь на него и можете вот кликнуть на программу «Отбой» с моей рожей, и вот и там будет сегодняшняя трансляция. То же самое есть и во ВКонтакте, у нас там группа, называется «Говорит Москва», подписывайтесь обязательно на нее, там тоже есть новости, и там тоже есть трансляции с чатами, со всеми историями. Давайте посмотрим быстренько, что у нас с пробками, потому что я когда слушал эфир Юрия Буткина, я слышал, что сегодня какие-то вообще несерьезные совсем пробки. Да, 5 баллов, представляете, пятница, 7 вечера, а в Москве 5 баллов. Великолепие, не иначе. Очень мне нравится такой расклад, особенно учитывая, что к тому моменту, когда я отсюда уеду, пробок не будет вообще. И вот улыбка появилась на его лице. Давайте почитаем ваши сообщение, и потом перейдем немножко в другую сторону. Самопровозглашенная российская интеллигенция, это же вроде термин, придуманный блогером Шахназаровым. У него позаимствовали, во-первых, почему это вдруг он блогер стал? Он всю жизнь был журналист, теперь он блогер. Я думаю, что Михаил обрадовался бы, если бы его так назвали. Нет, но это, по-моему, я не знаю, кто автор. Я много у кого слышал этот термин, он такой разошедшийся уже давно достаточно. О, Виталий Филиппи, что еще? У меня сегодня день рождения. Ну, Виталий, поздравляю от души, с днем рождения вас и от всего нашего дружного коллектива, я думаю, все присоединяются. Не знаю, на МКАДе же есть на юге, пишет Алекс Драга. Давайте посмотрим, что там на МКАДе у нас на юге, что у нас на МКАДе на юге. Как-то не особо видно, какой-то жесть. Все, в принципе, плюс-минус нормально. Ну, может быть, конкретно у вас где-то не очень хорошо. Я лично после этого в Турцию не езжу. Это, кстати, Виталий, вот вам ответ от 877-го. И хотите верьте, хотите нет, не покупая принципиально до сих пор помидоры. Во мне мне внутренние отношения. Вот мне внутренние отношения. Ладно, дело принципа. Не надо равнять всех под одну гребенку. Смысл понятен. Ну и молодцы. Ну, не все такие в этом смысле, знаете, не у всех такое четкое, не у всех такие четко выверенные принципы, которым они следуют по жизни. Поэтому иногда, мне кажется, надо помогать. Так, что есть еще? Давайте почитаем ваши комментарии во ВКонтакте. Вот Светлана Москва пишет, поддержка доверия россиян к Путину достигла 83%. Ну да, очень там большая поддержка на данный момент. Так, да, к сожалению, то, что такое слышала в кино, то же самое. Пишет Света Прошкина, что-то как-то я немножко потерял, в каком кино и что вы слышали. Да, бывает. Я как раз и говорю, что не все такие принципиальные, пишет Виталий Филин. Ну да, да, вот в этом и проблема. Мне иногда кажется, что надо помогать. Ну ладно, поговорили мы, в принципе, по поводу этих всех прекрасных людей. Какие-то, может быть, параметры и нащупали, какие-то, может быть, и не нащупали. Посмотрим, как оно будет дальше. Давайте пойдем, значит, к следующей теме. А следующая тема у нас достаточно тоже интересная. И я не знаю тоже, каким образом надо на самом деле действовать и надо ли действовать в этой области. А именно, Молдавия тут на этой неделе официально запретила использование георгиевской ленточки и символов там еще, по-моему, Z и V, подо все подогнали, на территории своей страны. Георгиевская ленточка запрещена официально в Молдавии. Помимо этого, под шумок, народ, поехали, расчехляйте ваш архив со сносом памятников. Помимо этого, естественно, к 9 мая, ну, как это всегда и бывает, да, 9 мая — это такое время, когда вся вот эта нечисть вылезает окончательно на поверхность и начинает гадить, гадить на память о героях Великой Отечественной войны. И вот у нас, давайте сначала с Польши начнем, найдите там польский ролик, и давайте начнем вот с Польши. Сносят памятники героям разных калибров, разных масштабов, разных размеров, но тем не менее сносят. Слышал я вот сейчас, буквально перед тем, как войти в студию, о том, что разгорается дискуссия, например, в Германии, о том, чтобы все советские, все памятники воинам, советским воинам-освободителям демонтировать. Наверное, чуть более это немцы сделают педантично и аккуратно, нежели поляки, с такой демонстративной, значит, с демонстративным пренебрежением и неуважением к этим символам. Хотя, в принципе, на самом деле, я бы не стал так уж четко в этом смысле в немцев верить. Вообще, в немцев верить такое сидело. Пускай болельщики Мюнхенской Баварии тоже не обижаются. И там в Латвии, в Эстонии сносят, про Украину я молчу. И вот в эту вот интересную такую команду русофобов вдруг запрыгивает Молдавия. Ну как вдруг, да, там с того момента, как товарищ Санду стал править в этой стране, в принципе, много всего интересного развивалось, но запускай, запускай, не надо ждать отмашки. Поехали, у нас идет видеотрансляция, подключайтесь, если хотите видеть все эти кадры. Вот это у нас, немножко голову в сторону, да, это у нас Польша, да, это поляки у нас сносят памятники, там, знаете, еще так все это с видеотрансляциями прямыми, все оформлено так на Ютубе, это кто-то смотрит и так далее. Я хотел бы у вас узнать, как вы относитесь к подобной истории, особенно накануне 9 мая, и что надо делать России в связи с этим, и надо ли делать вообще что-то. И можно ли вообще что-то с этим сделать? Вдруг сейчас что-то донащупаем. 7373948 — это звонки к нам в прямой эфир. Код 495, Telegram, говорит МСК-бот. И еще смс-портал 925-48-94-8. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий. Ну да, сносят памятники. Вот я знаю, не только в Молдавии, по-моему, в Киргизии официально.
В Молдавии пока еще памятники не сносят, да. Там вот запрещают георгиевскую ленточку.
В Киргизии официально запретили георгиевскую ленточку. Она была обозначена, чтобы не разжигать национальную роль. В Казахстане официально запретили 9 мая георгиевскую ленту еще с буквы ЗТВ, чтобы не разжигать национальную роль. В Туркмении официально. Ну и я не знаю, не могу, там большой список стран. В принципе, да, официально запретили, и об этом, как бы, это хорошо, да, или плохо. Но, в принципе, это нормальная реакция, да, по-моему.
Какая реакция еще? А, у них нормальная реакция?
У них нормальная реакция, чтобы не разжигать национальную родину. Они же там объясняют, не просто так, говорят, запрещают.
А каким образом георгиевская лента должна разжигать межнациональную рознь?
Ну, в Казахстане, я так понимаю, у них георгиевская ленточка «З» и «В». Они говорят, ну, мы можем разжечь национальную рознь между, вот скажем, русскоязычным населением и казахским населением. В принципе, я с ними согласен. Это вот может возникнуть такая национальная рознь.
Нет, я еще раз спрашиваю, а каким образом георгиевская ленточка разжигает межнациональную рознь?
Отвечаю, в Казахстане. Потому что они объясняют тем, что все-таки георгиевская ленточка скорее ассоциируется с русскоязычным населением, чем с коренным казахским. Поэтому, чтобы не разжигать национальную роль, давайте...
Вот это интересно, да? Каким образом вдруг общепринятый символ победы в Великой Отечественной войне, нашей общей с казахами победы в Великой Отечественной войне, вдруг начал ассоциироваться с русскоязычной частью населения Казахстана? Да? А главное, что вы даже умудряетесь быть с этим согласны.
Военной операции, если не было военной операции в России, в Украине, там, тогда, конечно, бы не отменили, но видите, они боятся, что вот такая военная операция.
А, да, да вы что? А вот эти вот все Латвия, Литва, Эстония, Польша, вот эти вот ролики, которые я показываю, это мы все не видели раньше. Это вот только сейчас началось.
Раньше, нет, про этих я не говорю, этих раньше, а вот эти-то вот только вот с этого года так все запретили.
Понятно. Ну ладно, хорошо, понял вас. Спасибо. Спасибо. Мне вот интересно, они сами не понимают, что ли, что делают, когда сносят памятники тем, кто их освободил от фашизма? Что они внутри испытывают, эти люди, пишет Глеб Урал, какие чувства? Я думаю, что люди, которые сносят, в основном понимают вообще абсолютно все. И просто, ну, видимо, многих просто именно от них и от их предков-то и освободили. Я это тоже не исключаю. А вот люди, которые за этим наблюдают, многие, может быть, и не понимают. Санду деться некуда. С одной стороны, нацистская Румыния, а с другой Украина, а внутри Приднестровье, пишет Константин Нарлы. И что? Что значит деться некуда? Как-то все это время девались, да? То есть, насколько я знаю, Молдавия никуда не переезжала, по-моему, да? То есть, вот она вот как была, так и осталась на том же самом месте. А все было до этого по одному, а теперь по-другому. Так получается. Ладно, хорошо. Давайте дальше. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер. Я вот что-то не поняла, Георгий Романович. А кто вообще сказал, что в Европе, ну, в частности, в данной ситуации восточной, плохо жилось при нацистах-то? Угу. У них же прекрасная жизнь. Вспомните теперешнюю Молдавию. Бессарабию, которая была Румынией. Они что, плохо при нацистах жили? Что, Лещенко кто-то запрещал петь песни в том же Кишиневе? Никто не запрещал. Вы вспомните, как в той же Молдавии, теперешней, на тогдашней части Румынии, превозносили Железную гвардию Антонеску. Кто не знает, что такое Антонеску, посмотрите в интернете, пожалуйста. У вас там есть Википедия, чтобы не имелись. Они прекрасно жили. Кто сказал, что вот и Шам плохо жилось при немцах? Замечательно. Вы вспомните, как Эстония рапортовала о том, что она первая земля, где нет евреев, Юдафрай. Как Литва угождала немцам, когда сначала высылала евреев в Латвию, где их сожгли практически все. В синагоге Гогольшуль, это только в одной синагоге Рижки, 500 человек. Всех наших сожгли в синагоге Айтнайшуль. Она находилась на улице Москаус, дом 57. Это родственники моего мужа. Вот тетя моего мужа и 13 человек всего там были сожжены. А их имущество разграбли. Все. Имущество разграбли. Да бог с ним, с этим имуществом. Но люди же погибли. Старшему свекру Мириам было 92, а младшенькому внуку еще 7 месяцев не было. А что творилось в Польше? В Польше весь вот этот несчастная вторая Речь Посполитая, она же была возвращена на антисемитизм. На антиукраинизм. На антибелорусах. Кто сейчас помнит о Березе Косуцком? Никто не помнит. Что делали тогда с белорусами, что делали тогда с украинцами? Кто-нибудь сейчас вспомнит катехизис польского ребенка? Да никто не вспомнит. Кто-нибудь сейчас вспомнит, что евреям запрещалось в высших учебных заведениях и в гимназиях вообще вставать со своего места? Можно было только встать, вон, дойти до сортира и вернуться обратно. А ходить по учебным заведениям им запрещалось. Ну, это тоже бог с ним. Скажет история, скажет, ты старая дура из ума вышла. Да, наверное. Но сейчас в церквях Польши исполняют гимн УПА. В церквях Польши после Волынской резни исполняют гимн УПА. Вы себе представляете?
Да.
Вот где-нибудь в храме священномученика Климента или в храме, ну, неважно, там, священномученик Климента, потому что это ближайший к вам храм. Ну, или все скорбящие радость. Тоже ближайший к вам храм будут исполнять. Мы идем широкими полями на восходе утренних лучей. Вот я такого себе в страшном сне представить не могу, чтобы власовский гимн исполняли в наших храмах православных. А в Польше исполняют. Я уже вчера говорила, кончится тем, что рассказывают, Волынскую резню учинила Красная Армия, переодетая в местную форму. А хорошие, добрые украинцы тут ни при чем. Австрийская какая-то дама уже заявила, что русские так и не европейцы. У нас вот появился оберменш, у нас появился унтерменш.
Он даже не появился, это все эти понятия, скорее, знаете, они всегда были, они вот просто снова начинают всплывать в том или ином виде. Скорее, вот так. Ну, мне
Георгий
так
Романович,
видится.
Вы понимаете, какая штука? Вот где-то в середине 70-х и в Германии не было Вот не было в Германии, мы один раз так влипли. Мы были в Германии со студентами мужа.
Угу.
Ну, вот, а Мехмат. И, ну, как-то вот мы их оставили, там было денег, ну, на кружку пива у каждого, ну, может быть, там еще на порцию орешков. И звонят из полиции и говорят, ваши студенты задержаны. Что случилось? Наши, оказывается, там выпили по кружке пива абсолютно трезвые, вышли на милостиве. И пошли с песней «Смело товарищи в ногу, духом о крепнем борьбе, в царстве свободы дорогу, груди проложим себе». Их там задержали. Слушайте, даже мы не знали, что это музыка немецкого марша старого. Это нацистский марш, это вот «Братья по цеху и шахте». Мы даже участники войны, люди старые, мы этого не знали. Mm-hmm. Тогда их задержали только за это. Это спасибо, муж, не зная немецкого, сообразил спросить. Они спросили, какую мелодию они исполняли. И вот когда он воспроизвел этот капитан эту мелодию, мы уже поняли, что это совершенно другая песня. Тогда этого не было в Мюнхене. Сейчас это на каждом шагу. Это началось где-то с конца 80-х. Я неплохо знаю немецкий, если вы где-нибудь сесть и выпить, и послушать, что говорят. Что уже тогда начали говорить немцы. Ребята, они ждут Гитлера. Они ждут второго Гитлера. Может быть, не такого, как он был, но хотя бы жалкую пародию, ну, чтобы она была.
Интересно.
И вот это сейчас mm-hmm. поддерживают поляки, они всегда были такими. Ну посмотрите, вы кем был да. Пилсудский. Ну, вы посмотрите, кем был Карлис Ульманис в Латвии. Ну, вы посмотрите, кем был Атанас Сметана в Литве. Ну, Константин Пяс, не знаю, я как-то Эстонией особо не занималась. Ну, тоже хорош был, наверное. Ну. Вы посмотрите Антонеску. Вы посмотрите, кто был адмирал Хорти. Ну, съездите вы в этот Будапешт, посмотрите там на памятник башмакам. А сейчас вот в качестве этих евреев выступаем мы, русские. Мы сейчас заменили им евреев. Вот мы сейчас такие же, как когда-то были евреи. Спасибо, нас нельзя сослать на Мадагаскар, нас много. Мы на Мадагаскаре не поместимся. И на нас, русских, не хватит газовых камер. А хватило бы, не задумываясь бы, нас туда отправить. Спасибо, у нас есть ядерное оружие. Спасибо, у нас есть Путин, к которому у меня дофига вопросов. Особенно после последнего его заявления, когда мы там кому-то гарантируем жизнь, и когда мы там кому-то гарантируем нормальное обращение. Какое нахрен нормальное обращение? Их допросите, вон, я сказала, расстрелять, а Риска сказала, говорит, да пули на них жалко, повесить их к чертовой матери. Ну, мы старые, мы тупые, мы уж честно.
Спасибо,
Анна. Ну, в принципе, она права.
Да, я много таких, спасибо большое, я много таких мнений, на самом деле, слышал. И я, в принципе, понимаю, откуда они берутся. Ну да, то есть генеральная идея в том, что на самом деле то, чему мы сейчас удивляемся, ну как можно там делать вид, что ты не видишь разгула нацистских идей, как можно поддерживать этих людей и так далее, на самом деле говорит о том, что, в принципе-то, ну, поддерживают это побежденные тогда. Они вот побежденные просто. И они искренне, может быть, даже и... Вот сейчас, если им вот все показать, ну, например, сказать, вот все то же самое, только вот типа без газовых камер, без газенвагенов, вот типа без вот этих вот людей, которых в кубометрах измеряли, привозили на заводы Варта, чтобы там в собственном концлагере они... Вот все вот. Вот типа костюмы Хьюго Босс. Вот их оставим, типа. И они такие, ну да, вообще лайкост ставлю. Вот мы точно только так, только без вот этого вот всей грязи. Ну, без грязи-то на самом деле, ну, так не получится. Ребят, там не только костюмы Хьюго Босс. В школах Казахстана не планируются линейки, посвященные 9 мая. Минобразование также рекомендует не использовать военную одежду, атрибутику и организовывать театрализованные сцены, пишет Павел Кузяков. Ну вот, я считаю, что история с Казахстаном, которую мы сейчас видим, это, конечно, ну, гигантская недоработка, которая не должна была произойти, особенно учитывая то, что было вот когда в январе происходили события в Казахстане. Ну то есть, каким образом вдруг это все умудрилось докатиться в такие кратчайшие сроки, даже не докатиться, а откатиться снова вот до этой точки. Это Глеб Урал пишет, казахи вообще попутали. Это, да, это кошмарная недоработка. Так, слава богу, что мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, не дожил до такого позора. Он у меня Польшу освобождал, у меня внутри противно от всего этого. Кулаки чешутся, честно говоря, пишет АДМ Студио. Да. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, знаете, вот ситуация в Казахстане действительно достаточно противоречивая. Вот сегодня Лавров на встрече с министром иностранных дел Казахстана сказал, что средства массовой информации часто искажают. Ну, это вот слова Лаврова сегодня на пресс-конференции после встречи. Но, с другой стороны, да, вот эти вот сообщения 9 мая, да, вот запрет парада, школы, это очень странная история, потому что ведь большое количество той же дивизии Панфилова состояло из казахов, да, и там молодая казашка была тоже герой Советского Союза, погибшая под Москвой. Ну, Великая Отечественная война, это и для них, так сказать, должна быть тоже такая священная война. Поэтому это очень странная ситуация, мягко говоря. И, конечно, она, наверное, требует каких-то объяснений. Это вот что касается Казахстана. Ну, несчастная маленькая Молдавия, она и так за газ не может расплатиться нормально. Значит, ну, придется, видимо, все-таки надо оставлять их без газа. Польшу надо примерно наказать. Никаких углеводородов, ни нефти, ни газа, задушить их. Не поставлять им никакого ни газа, ни нефти. Просто задушить. Это вражеское. Вообще можно с ними дипотношения уже разрывать с поляками. Они уже доигрались. Ну, в общем-то, вот так вот действовать постепенно. И, наверное, все-таки правильно, вот многие, не знаю, вот Шахназаров, режиссер, правильно, но вот есть Северный поток-1. Ладно, вы качаете газ через Северный поток-1, через Южный поток в Европу, но пора прекращать через эту злосчастную Украину качать газ в Европу. Просто вентиль перекрыть и все, так нельзя все-таки делать. Параллельно со спецоперацией качать через Украину газ в Европу. Этого делать тоже, мне кажется, это абсурд какой-то. То есть Россия должна отвечать вот на эту русофобию, наглую, просто зашкаливающую русофобию, да. Мы должны давать эффективные ответы, так сказать, не прятать голову в песок, не, вот в этом смысле. Мы делаем заявление, МИД делает заявление, в ответ там высылает послов на высылку наших, но нужно принять более эффективные такие экономические меры. Никто не говорит, что Варшаву стереть с лица земли, просто задушить их, не продавать им ни газа, ни нефти, ничего. Экономически задушить ту же, ну и Молдавию, эту несчастную маленькую, наказать. Если она не может платить им за газ, она бесплатно его получать не должна. И так далее. Ну, я не знаю, с Казахстаном нужно прояснять ситуацию, потому что 9 мая это же священный праздник. Ну как же так?
Да. Что они там? Ну понятно, боятся, да. Мысль ясна. Спасибо, спасибо. Ну, о многом согласен. Ну, только я не очень понимаю, какая принципиальная вообще разница вот в этом газопроводе, который идет через Украину. То есть его там перекрыть, что от этого поменяется, да? Он вообще во многом абсурдный, эта труба. Но на что она повлияет конкретно сейчас, если честно, сейчас я не знаю. Так, Алексей ТТ пишет. Сколько душителей у вас в эфире? Они не думают, что это будет крайняя точка, после чего их дети пойдут на фронт защищать границы от Европы. Их дети пойдут на... защищать границы от Европы? То есть Европа, в смысле, нападет на нас? Окей, ну давайте это обсудим, конечно. Но только после новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 22 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напомню, давайте про то, что у нас можно не только слушать, но еще и смотреть. Делать это можно в нашем прекрасном телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Подключайтесь, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, все самые последние новости максимально оперативно. И в том числе наша прямая трансляция там тоже есть в видеоформате. Также можете подписаться на наш Рутюб-канал «Говорит Москва», там есть трансляция. Подписывайтесь на нашу группу во ВКонтакте «Говорит Москва». Трансляция, естественно, тоже имеется и в Рутюбе, и во ВКонтакте. Есть еще и чат, куда вы можете писать точно так же, как, например, в СМС-портал 925-48-94-8. В Телеграм «Говорит Москобот», и можете еще звонить, там 7373-94-8, код 495. Ну и раз уж я тут огромное количество информации на вас вывалил, еще добавлю телеграм-канал «Бабаян в здании», туда вы можете тоже подписаться, почему нет, это моя личная страничка. Давайте дочитаю ваше сообщение. Мне человеку, который... Это Павел Кузяков. Мне человеку, который родился в Казахстане и живет 30 лет, говорят, чтобы я убирался вон. С чего это ради? Мне обидно, пишет Павел. А вам говорят, чтобы вы убирались из Казахстана, да? Вот так вот. Интересно. Так, вот, пожалуйста, тут перечисляют. Алия Молдагулова, снайпер, который... Герой Советского Союза, родом из Казахстана, ее именем... В Москве названа улица, пишет Анастасия Смит. Ну, знаете, это даже ну, не обсуждается абсолютно, мне кажется, это очевидная вещь. Любой, там, в любой из бывших советских республик есть герой Великой Отечественной войны. Ни одну семью это не прошло по касательной как-то, или не обошло стороной. И, конечно, наблюдать сейчас за тем, как эти люди сносят памятники, обливают их грязью и так далее, я очень, ну, не могу не согласиться вот с АДМ Студио, который писал, что у него кулаки чешутся. Это мягко говоря. Макс, вот, Макс G2898RF, чтобы это ни было, пишет, что России просто завидуют. Я не думаю, что это зависть. Это как-то по-другому называется, но точно не зависть. А неуважение напомнило тем, кто забыл, кто не хочет знать, пишет 999. А неуважение вообще всегда и везде. Это даже не обсуждается тоже. Так, что есть еще? Давайте посмотрим. Вот Светлана Москва пишет, например, что кроме уголовного дела мы, к сожалению, ничего сделать и не можем. Наверное, да. Мне кажется, что мы можем... Единственное, что мы можем, это показать нашу силу. Вот Белорус пишет там, военный парад в Киеве провести, да. Вот, ну, как вариант. То есть показать, на самом деле, силу России. Силу все уважают. И эти ребята уважают силу. Их приучили уважать больше всего силу. Больше, чем собственную историю. И больше, чем своих собственных предков. Вот за последние 30 лет их по своему образу и подобию перевоспитали наши американские друзья, враги, соперники, партнеры, называйте как хотите, Соединенные Штаты Америки. Поэтому силу уважают. И надо заставить уважать через силу Россию. Каким образом? Не знаю. Можно спорить, можно размышлять, можно обсуждать. Давайте этим, в принципе, и займемся в нашем эфире. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте, в эфире. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, это Тамара Повторна. Я не полностью выразилась. Угу. У меня, я в военной части живу, поэтому очень плохой прием. Может быть, угу. На эту тему кто-то дополнил, что-то сказал, но я хочу кончить свою мысль о том, что если уже и конкурса Чайковского не будет, и запрещают исполнение нашей музыки, все оркестры отказываются, и вообще что творится в этой области, я хотел сказать, а почему мы-то крутим ихнюю музыку, а не нашу, «Красный свет» нашим, а мы все на всех станциях гремит. Вот что хотел я сказать. Mm-hmm.
Ну, понятно, да. Ну, смотря чью музыку. Если вы говорите про западную музыку, почему мы крутим? Ну, то есть, если мы сейчас, давайте по-честному, если мы сейчас перестанем крутить, я не знаю, группу Led Zeppelin, например, где-нибудь на Rock FM, есть же такая радиостанция до сих пор? Ну, вот все, нету больше Led Zeppelin или там, я не знаю, Deep Purple. Вы перестанете слушать Deep Purple и Led Zeppelin? Серьезно? Ну, то есть, я не перестану, я вам честно могу сказать. Потому что считанное количество артистов в России, музыку которых я могу слушать, которые мне нравятся. Западных артистов таких больше. Ну, просто чистая правда. Я уверен, что уже, ну, вверх уже через это проходили. да, уже пытались сделать так, чтобы никто не слушал тот же самый набор. Я как будто вообще вот оттуда. Led Zeppelin, мне так меня послушать, да, мне лет 55, ну, поэтому часто говорят, а вы с Романом братья, я понимаю, почему. Видимо, ориентируются в первую очередь на риторику, уже повторно только на фамилию. Вместо рока будет присядочка, да. Послушайте группу «Синий цвет», пишет Дмитрий Малев. Что за группа «Синий цвет»? Я не знаю, это какой-то прикольчик от вас, Дмитрий. Ну, «Синий цвет», «Blue Color». Я не знаю такой группы. Знает кто-нибудь из присутствующих такую? Просто «Blue»? Вряд ли это. Это которые с Элтоном Джоном пели? Да, название под конкретный сингл выбирали, называется. Ладно, давайте дальше. 7373948. Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Дорогие товарищи, позвольте мне...
Дорогие товарищи.
Поздравить вам, товарищи дорогие.
А, сегодня же день рождения, господи, Владимир, точно. Да.
Величайшим праздником на земле, так сказать, днем рождения человека, который показал человечеству, так сказать, альтернативный путь развития, так сказать, ну, как бы справедливости, всеобщей благоденствия. То есть я как бы, ну, относительно ваших... тему, так сказать, я как бы силой, то, собственно говоря, не получится нас уважать, если мы как бы сами не станем сильными и как бы экономически притягательными для, так сказать, наших ближайших соседей по советскому пространству, так сказать, если мы не установим то, что Владимир Ильич возложил, ну, закладывал, так сказать, основа вот этого стрельбучего нашего государства.
Ладно, все, поэтому... закончили. Спасибо, Владимир. Я просто так выдыхаю, когда звонит Владимир, знаете, получаю искреннее удовольствие. Концерт продолжится, я думаю, завтра. Обязательно он завтра с утра продолжится. То есть без Владимира, ну как мы? Ростислава тоже жду. А вот и хорошее сообщение вот написал Виталий Фили. К слову, было бы неплохо, чтобы в контексте изучения Великой Отечественной войны наши школьники изучали и союзников Гитлера. Знали про Усташей, про Анты Павелича, про Антонеску, которого мы уже много раз сегодня здесь вспоминали, про Муссолини, про Хорти. А то знаем только про Гитлера. И типа он один воевал. Мы должны сами помнить и знать историю Великой Отечественной войны. В этом наша сила, пишет Виталий Фили. Я на 1000000% согласен, готов вот просто где поставить, называется, подпись. Я готов подписаться под этими словами, это действительно так. Я, ну, давайте, вот у нас здесь, ну, один человек, не, конечно, не репрезентативен абсолютно, я за него сам отвечу. А вот за второго человека в студии он, в принципе, может за себя ответить. Вот в школе преподавали тебе, скажи, пожалуйста, я у режиссера нашей трансляции спрашиваю, у одного из стажеров понабрали, господи. Ты слышал что-нибудь о уроках в школе про Анте Павелича, про Антонеску, про Муссолини? Про Усташей. Про Муссолини, наверное, да. А вот остальные? Все, в школе про остальных не было. Осипов, сиди. Сиди, Осипов. Я сам открою. Хочется тебе сказать, да. Я про эту школу сам расскажу. Да. У нас-то про Гитлера-то так было вскользь, скорее всего. Знаете, у нас история была абсолютно великолепная, неподражаемая в школе. Да. Но главное, как скажешь, где находится, например, эта школа, да, которую мы с собой окончили. Ведь не поверит никто. Уважаемая такая у нас там. И в рейтингах каких-то на высоких местах. Ну, как вспомнишь, да, жуть. Поэтому да, согласен. Но Муссолини, может быть. Остальные абсолютно точно нет. Вот Евгений Пили... Фили... Господи. Евгений Фили пишет. Абсолютно полностью согласен с Виталием Фили. Такая филевская солидарность. Хватит смотреть в сторону Европы. Давайте повернемся к ним задом, посмотрим, переместим столицу во Владивосток и будем дружить с Азией, пишет Константин С. Ну, у нас мы с Азией и так дружим. Не обязательно надо столицу во Владивосток перемещать для этого. Не стоит запрещать зарубежную музыку, зачем уподобляться, пишет Бор. Вы поймите, это они в проигрыше, это они отказались от великой литературы Достоевского, Чехова, Толстого, отказавшись от Чайковского, запретив картины наших художников, это они себя ограничивают, это они превращаются в культурологических банкротов. А мы, слушая Баха и Моцарта, читая Курта, потише. Так, а мы потеряли сообщение. Ну, в общем, у нас все в порядке, мы будем себя прекрасно... Он по телефону разговаривает, Осипов, ну, обнаглел ты. Ёлки-палки, по телефону разговариваешь. Я думаю, что за звуки такие? Вот глюки я ловлю. Он по телефону разговаривает. Серьезные вещи обсуждаем. Осипов. Кошмар. Понимаете вы, да, этого Осипова? А, ты этого зовешь? Еще одного серьезного человека? Ладно. А потом с тобой поговорим. Да, я здесь, Бор, с вами согласен. Вернемся немножко серьезно, на серьезный лад. Я с вами согласен абсолютно. Уподобляться точно не стоит. И запрещать. Я не знаю, насколько сильно они потеряют. То есть, вот почувствует ли там, я не знаю, образный итальянец, который не услышит что-то российского авторства, там, в Ласкале, или кто-то, кто там не увидит какую-нибудь картину Малевич. Хотя, на самом деле, наше-то искусство, они очень-очень охотно к себе забирают и потом не отдают, да? Сильно ли он потеряет, почувствует ли, точнее, он эту потерю? Или так как ему никто про эту потерю не расскажет, он, в принципе, про нее ничего и не почувствует. Но то, что уподобляться в этом смысле им не стоит, это да, я, наверное, здесь согласен. Виталий Филипп пишет, вот, но я, мне в школе тоже не про Усташи, не про Антонеску и прочую компанию никто не рассказывал. Полез когда в интернет, тогда и узнал. Школа про это не говорила. Нет, да, и этого нет в учебниках истории. В некоторых учебниках истории вам, знаете, про Гитлера расскажут меньше, чем про Сталина. И Сталина сравняют с грязью так, как, ну, то есть любой самый ярый антисталинист прочитает и скажет, ого, ну, это даже для меня жестко. То есть вот там будет такого тона риторика. Вот бывали такие учебники в том числе. Я не знаю, какие учебники сейчас. Надо будет, кстати, глянуть, что там в учебниках происходит сейчас. Согласен, что нужно более глубокое изучение истории фашизма в школе. У нас историк был классный, он... Да что такое, убегает прям... Так, Эмзари Вагерович звали его, он все время с гордостью рассказывал, что его земляк Кантария был одним из тех, кто водрузил наш флаг на Рейхстаг. А вот про пособников фашизма информации почти не было. Да, ну, история очень тонкий предмет. Там настолько все зависит от преподавателя, что мама не горюй. То есть ни учебника не хватит, конечно. Здесь вся проблема вот в том самом преподавателе истории. Вот мне не повезло. В свое время. Мне повезло только в университете с преподавателями истории. В школе это была не история, это было посмешище, на самом деле, самое настоящее. А кому-то повезло больше. Слушайте, некоторым так вообще, да, я про товарища Эдельман как вспомню, вот уж кому. Не, мне, наверное, на этом фоне мне, наверное, тогда и повезло. В принципе, бывают учителя истории похуже. Лидерам европейских государств желательно почитать историю России хотя бы последние 700 лет. Они не знают, с кем связываются, пишет АДМ Студию. Может быть. Знаете, по поводу лидеров европейских государств не отвечу, но расскажу вам так немножечко такой тизер истории, которую вы сможете увидеть в ближайшее время у меня в телеграм-канале, например, «Бабаян в здании». Подписывайтесь, ну, она сегодня, либо завтра будет опубликована, и вы там сможете ее посмотреть. Занимательный опыт получил я на этой неделе, общение с итальянским журналистом. Мы обкатываем новый формат на RT в рамках проектов «Летучка». Называется он, ну, такое рабочее название «Летучка дебаты». И смысл его в том, что мы там будем общаться, дебатировать, в том числе и с нашими западными коллегами. И вот в тот момент у меня был западный коллега, журналист, главный редактор итальянской газеты, с которым мы обсуждали все то, что происходило и происходит на Украине. И очень хороший Стефано Фельтри зовут этого человека. Он прямо из Рима с нами общался, он говорил с нами по-итальянски, у нас там был переводчик, то есть мы подготовились основательно, так достаточно подошли к вопросу. Мне было очень действительно интересно поговорить с итальянцем, тем более с человеком не оголтелым, а таким, который готов, в принципе, отстаивать спокойно свою точку зрения, и мы достаточно спокойно с ним тоже разговаривали, все остались в этом смысле довольны. Никакой там, знаете, шапка закидательства не присутствовала в эфире ни с одной, ни с другой стороны. И вот... Когда ты разговариваешь с этим человеком, ты понимаешь, что он, конечно, безусловно верит во все то, что говорит, но некоторой информацией он не владеет, и, наверное, его даже и обвинить в этом тяжело, потому что ему неоткуда просто взять эту информацию. Ну, элементарные вещи, да, когда ты задаешь вопрос этому человеку, скажите, пожалуйста, а вы знаете что-нибудь про трагедию в Одессе, майскую трагедию в Одессе 2014 года? Он говорит, нет, я ничего не слышал про трагедию в Одессе. Он действительно не слышал, он прямо в прямом эфире начал искать эту информацию в интернете. Я так и не знаю, если честно, нашел он тогда оперативно или не нашел. Или ты спрашиваешь у этого человека на его обвинение в сторону России, что Россия не пыталась каким-то образом дипломатическим решить конфликт. На Украине, ты у него спрашиваешь, а вы слышали что-нибудь про Минские соглашения? Он говорит, конечно, да, я слышал, но я также знаю, что Минские соглашения нарушались и той, и другой стороной. И ты спрашиваешь у этого человека, а кто эти стороны? Кто вообще, в принципе, стороны, подписывающие Минские соглашения, которые тогда их подписали? Он говорит, ну, как это, Украина и Россия? И ты говоришь, а вот там Франция и Германия были как наблюдатели, гарантирующие, гаранты этих соглашений. И ты говоришь этому человеку, нет, Стефана, в этом-то и проблема. Россия вместе с Германией и Францией были гарантами, а стороны — это Россия, это Украина и ДНР и ЛНР. И он первый раз об этом слышит. Он действительно искренне первый раз об этом слышит. Он не врет, когда он декларирует свою позицию. И вот, когда мы говорим о европейских политиках, особенно новой формации, но я не знаю, насколько можно это предъявить, например, Олафу Шольцу, который в начале, по-моему, там, марта, заявил, что благодаря России Германия, наверное, может стереть с себя позор за нацистские времена. Там это примерно близко к тексту. Вот понимаете, да, насколько немецкий канцлер какого рода, какого толка высказывания себе позволяет. Наверное, 60 там, с лишним летний Шольц, в принципе, все прекрасно помнит. И все прекрасно знает. Прекрасно знает историю и своей страны в контексте Второй мировой войны, и историю Советского Союза, я думаю, тоже знает достаточно хорошо, и России. Политики помоложе, тут уже вопросики. Там, конечно, с ними напряг, да, я кроме Макрона-то, наверное, больше никого особо и не припомню. Но есть у нас примеры, блестящие абсолютно примеры политических деятелей Великобритании. Давайте вспомним министра иностранных дел, который приехал в Россию и понятия не имела вообще, какие части России, России принадлежат или нет. Какая там, Смоленская область была и какая еще раз... И Брянская, да, никогда Британия никогда не признает эти территории российскими, сказал он тогда, когда ее троллил наш дипломатический корпус. Это, конечно, недостатки образования, но всегда я бы на них не ссылался. У ребят помоложе, да, им просто не рассказали. Мы порой, наверное, и про их историю знаем чуть больше, чем они. Про свою собственную. Но ребята постарше все прекрасно помнят. Мой сотрудник, 36 лет от роду, сказал, что благодаря происходящим сейчас событиям мы хоть историю России узнали. По его словам, истории как таковой в школе у него почти не было. Мне, конечно, это было дико слышать, пишет Дропек Сергеевич. Это ужасно. Но это похоже на правду, к сожалению. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте. Фонд Москва. Вот у меня вопрос по поводу последнего звонка. Это что, была шутка вот насчет поздравления Ильича?
Нет, это вы новенький, что ли, здесь, да?
Нет, я не новенький. Я уже не... Я постоянный ваш слушатель.
Так что, вы не знаете Владимира?
Владимира, не знаю, вот Ростислава, вот этого прокаженного знаю.
Что прокажен? Кто прокажен? Ладно, это прокаженного. Видно, незнакомого с Владимиром. Изучайте лор. Хочется сказать, да, потому что радиостанция говорит Москва, у нас есть тут свои герои, есть действительно великолепные абсолютно постоянные слушатели, есть великолепные постоянные слушатели с юмористическим уклоном, да, вот это наш прекрасный Владимир, которого я искренне обожаю, поэтому серьезно относиться к его высказываниям порой, наверное, не стоит. Так, у нас есть где-то полторы минутки. Давайте еще один звонок примем. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Оп, промазал. Здрасте.
Алло.
Здравствуйте, да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, а в помните 90-е годы, когда у нас по Москве шастали нацики со свастикой, когда расстреливали наш дом правительства, советских депутатов, фашисты пришли к нам к власти, демократы, либеральный фашизм. Вы слышали такое выражение, нет?
Да, слышал, да.
Вот это самое страшное пошло от нас. А мы ищем соринку у соседа, у брата своего, Украины. А что мы творили в 90-х годах? Угу. Вы забыли? Как ветеранов гнобили? Как
памятники... Ладно, да, спасибо. Бывает так, хочешь... как лучше, в итоге не тот звонок берешь. Такое бывает. Лимузин пишет, интересно, к каким слушателям я отношусь. Давайте не буду за всех отвечать, отвечаю только за себя. Лимузин, вы относитесь к нашим горячо любимым слушателям. Постоянный наш слушатель Лимузин. Любите и жалуйте все, кто еще вдруг не знает. Володю в депутаты пишет Трупанов Сергей. Может быть, и доживем в том числе и до этого момента. Что хочется вам сказать? Ну, во-первых, любите Россию. Да, вот так вот. Немножечко пафосно, конечно, прозвучит, но, с другой стороны, очень актуально. Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, подписывайтесь на Бабаяна в здании, на наш Рутюб-канал, группу ВКонтакте. Везде, в общем, на нас подписывайтесь. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Счастливо.